уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Борис Надеждин, политик. Здравствуйте, Борис Борисович.
Здравствуйте.
Давайте будем говорить о главных, о текущих новостях, событиях, которые вызывают споры, дискуссии. Начнем, конечно же, с битвы за прощение долгов населения. Началось это сражение с Чеченской Республикой, где по настоянию прокуратуры, по решению суда взяли, да и простили 9,5 миллиардов почти. После этого захотели остальные, ну и понеслось. Вот сегодня уже комментировал глава Минстроя Владимир Якушев, сказал, что это не вариант, не выход. Вы за кого болеете?
Ну, я за себя и за Подмосковье, вот, где тоже долгов много за газ, между прочим, у людей, а у многих, как у меня, и газ-то нет. Но мне теперь повысят плату, ну, не мне, а всем, у кого электрические плиты, вот у меня электрические плиты.
В 2033 году вам повысят.
Вот, значит, повысят, и, конечно, это обидно. Вернусь к Чечне. Вы знаете, конечно, тут, собственно, сразу у меня возник вопрос, как я услышал. Так. Вообще-то война в Чечне, слава тебе, Господи, закончилась, но лет 15 назад точно.
Режим контртеррористической операции был отменен в 2009 году, то есть 10 лет назад.
Ну, даже, ну, там, если я правильно понимаю, там договорились с Кадыровыми и замирились где-то в 2001-2002 году.
Да.
Ну, хорошо, пусть 2009, 10 лет вообще-то прошло. И возникает первый вопрос, а почему, собственно, только сейчас вспомнили, что вообще-то там 25 лет назад была война, да, там 20, и вот. А ответ совершенно простой. Дело в том, что Чечня получала совершенно чудовищные деньги из федерального бюджета все это время, примерно 60 миллиардов рублей каждый год, вот просто. Но на секундочку, это больше, чем бюджет там региона с той численностью населения. Вот, ну, там, грубо говоря, 1,5 миллиона людей живет. Вот, а сейчас, поскольку деньги кончаются у державы, и она начинает везде, где можно, гайки закручивать финансовые, то Чечне просто сократили дотации. Она получает с каждым годом все меньше, меньше, меньше. А поскольку там люди привыкли жить широко на бюджетную ногу, все мы там видим, какие у Кадыровых там дворцы, там...
Это Аллах дает.
Ну да, Аллах. Аллах — это Путин. Фамилия Аллаха — Путин. Значит, то, естественно, им перестало хватать на расходы. И они решили вот так изящно решить вопрос, заодно списать все долги. Обращаю ваше внимание на вторую странность. Ну, конечно же, я прекрасно понимаю, что действительно шла война, и много людей бедные, и все такое. Но когда вы списываете долги всей республики, то самый большой выигрыш получают богатые люди. Потому что понятно, что Кадыров с его домовладениями гораздо больше потребляет газа, чем, так сказать, ну, какой-то там относительно бедный человек, живущий в каком-нибудь там селе, да? То есть, вот, понимаете, да? То есть, эта история,
конечно,
выгодна в первую очередь крупным предприятиям, там, домовладельцам и так далее. Поэтому, вот, понимая, конечно, что там и была война, и все такое, еще одна вещь, которая вызывает какое-то изумление. А почему сумма такая огромная? Дело в том, что по данным «Газпрома», долги населения всей России, я специально вот сейчас еще раз проверил, ну, примерно 40 миллиардов, ну, чуть меньше, ну, будем считать 40 миллиардов рублей. Это всей страны. Но Чечня – это меньше 1% населения страны.
Ну, сейчас уже даже, наверное, побольше, там все-таки 1,5 миллиона населения.
Слушайте,
Российской Федерации.
Ну, хорошо, 145, ну, хорошо, да. ну точно,
не
меньше 2%.
Процент.
И получается, что, грубо говоря, то ли 1%, то ли 2% страны почему-то задолжала четверть всего объема долга. Тут наверняка что-то с цифрами тоже не то. Уж больно много захотели получить. Поэтому в целом здесь я, как это, может быть, не странно звучит, на стороне «Газпрома», потому что, ну, нельзя списывать одной республике такие чудовищные деньги, при всем понимании,
секундочку, что все-таки особенная ситуация. Нельзя списывать одной республике, вот эта формулировка повторялась многократно, что остальным-то мы списываем или нет. Но вот сегодня выходят коммунисты на трибуну в Государственной Думе и спрашивают главу Минстроя Владимира Якушева, а давайте мы объявим какую-то коммунальную амнистию в Российской Федерации, почему только Чечне? Давайте мы простим долги вообще гражданам
Российской Федерации. Хотя я вам честно скажу. Если я буду знать, что государство будет каждые, там, не знаю, 10 лет прощать долги за квартиру, я перестану за нее платить.
Как ответственный политик?
Ну, а какой смысл платить, если оно потом спишут? Вот что, вот, слушайте, я за квартиру...
Чтобы совесть была чистая.
Я за квартиру плачу немаленькие деньги, между прочим. Хотя у меня льгота, как у многодетного отца и все такое, но я плачу там... То есть у меня коммунальные платежи, там, включая электричество. Нет уже газа, поэтому электричество, да? У меня там они достигают 20-25 тысяч в месяц, на секундочку. Это большие деньги, между прочим, да? Если я буду знать, что можно не платить, так что я буду платить? Резюмирую. Идея списать всем долги неправильно. А вот что правильно, может быть?
Да.
Есть люди, которые... Ну, я могу платить там 20-25 тысяч. Это, конечно, тяжело, да, для семейного бюджета, но я в состоянии. И таким, как я, списывать точно не надо, потому что надо, чтобы платил.
Вы хотел. Понимаете, что сейчас слушатели сидят и пытаются ваши квадратные метры посчитать для того, чтобы вычислить, как вы можете вообще
потреблять такой объем. Знаете, у меня все очень просто. Так. Все желающие узнать, где я живу и сколько зарабатываю, заходите на сайт Центра избиркома. Там есть декларация дохода всех кандидатов. Вот я в губернаторы был, да?
Да.
Там вы можете дальнейшим образом посмотреть, сколько у меня недвижимости, какие машины, сколько я зарабатываю и так далее. Ни в чем себе не отказывайте. Ни в чем. Вы будете удивлены тем, насколько я беден по сравнению с большинством федеральных чиновников, депутатов и некоторых телеведущих.
Эко вы замахнулись, вот. Начали сравнивать бедный, себя с федеральными чиновниками и телеведущими.
Да, я вообще просто совсем бедный человек. Ладно, на их фоне. Возвращаюсь. Конечно, в стране есть миллионы людей, живущих за чертой бедности. И которые, для которых там и 5 тысяч коммуналка неподъем. Но, слушайте, если вы живете в двухкомнатной квартире, вот пара пенсионеров, да, средняя пенсия там, ну, допустим, 10 тысяч рублей. Ну, в Москве больше, но в регионах иногда и 8, да. А коммуналка 5 тысяч рублей. Это типичная коммуналка за, ну, двухкомнатную квартиру. Да,
система вот, дотаций и субсидий в Российской Федерации вот, подразумевает, что больше 22% от своего дохода граждане Российской Федерации не платят.
Вот ну, дальше да, вы обращаются ну, за социальной помощью. Ну, давайте лекарства учтем, которые пожилые люди должны покупать. Да. Ну, нам целая история. Я считаю правомерным постановку вопроса вот какую. Те люди, которые, а, бедны, особенно пожилые, одинокие, там, добавлю многодетных, вот, кстати, я уже сказал, что у меня как многодетному там некоторая скидка на ЖКХ-то есть небольшая, вот, а им вполне правомерно поставить вопрос о каком-то списании и так далее, потому что в общей сумме должников они не так много, между прочим, ну, имеют, основные должники «Газпрома» на самом деле это даже не люди, а компания, ну,
предприятия как да. Основные потребители, да,
да, да. Предприятиями отдельно разбираться. Поэтому я, знаете, я все-таки считаю так. Вот если человек может платить, он должен платить. А если действительно вот он не может никак, да, тогда нужно ему ну, для начала помочь, а потом, возможно, там что-то с ним другое сделать.
А к чему тогда вообще вот эта система социальной поддержки граждан Российской Федерации, те самые субсидии, дотации, которые я упоминал? Это же все, эти все механизмы уже заложены.
Они заложены. Более того, я же на своей шкуре их испытываю много лет. И на самом деле, я вам хочу сказать так. Действительно, помощь стала очень адресной и только малоимущим. Еще 10 лет назад я как многодетный отец, значит, ну не 10, 8 лет назад, уточним, я еще тогда 10 лет назад я временно перестал быть многодетным, потом опять стал. Ну, дети рождаются, там вырастают.
Вырастают.
Да, да. Скоро опять, кстати, перестану, надо что-то делать. Вот, значит, соответственно, ну, потому что у меня 17 лет средней дочери, ей будет 18, я опять перестал быть многодетным.
Вы знаете, что делать.
Ну, я знаю, я в курсе, у меня еще есть время, да. Дорогая, если ты меня слышишь, я серьезно. Значит, ладно. Короче говоря, я хочу сказать следующее. Конечно же, я тогда помню, что получал бесплатно огромное количество всего. То есть
бесплатный проезд.
Бесплатный проезд, бесплатно детский садик, бесплатные секции там для детей и так далее. А сейчас, по сути дела, я почти ничего не получаю. Единственное, что действительно значимая вещь, я не плачу налог за автомобиль. Как многодетная, это подмосковная льгота. А все остальное исчезло для меня. Почему? Потому что я не малоимущий. Вот для того, чтобы получать дотации, у нас теперь нужно быть не просто многодетным, но бедным многодетным. Я, кстати, считаю, что это скорее справедливо, потому что, ну, у нас есть, вот у нас Владимир Соловьев, там, он тоже многодетный отец, так, но ему там дотации на детский садик вряд ли серьезно повлияют на его финансовое положение, как мы недавно узнали от Навального опять.
И бесплатный проезд.
И бесплатный проезд в метро тоже для него не очень важен.
Хорошо, то есть вы за то, чтобы платили,
Я за то, чтобы все платили за услуги, которые они потребляют, я сам плачу всегда. Но просто, я также за то, чтобы...
Мы же любим ребром ставить, за то, чтобы платили, и против того, чтобы государство прощало.
Да, да, я за то, чтобы платили, но, опять же, с пониманием, что есть бедные, в первую очередь я говорю про одиноких пенсионеров и многодетных, да, у которых много детей, которые бедные, им надо помогать, но это... Сказать, должно происходить, да.
Вы бы рискнули вот с такой программой выйти, например, на выборы? Ну, то есть...
Так я с такой программой только и делаю, что ухожу на выборы.
А, поэтому такой результат. Я все понял. Вот учитесь у коммунистов. Видите, выходит на трибуну и сразу рвут на груди тельняшку. Давайте простим все и всем.
А что значит, какой результат? Я, между прочим, меня постоянно выбирают в депутаты, между прочим.
Ну, губернатором вы не стали?
Губернатором я не стал, но это отдельная история. Сейчас с результатами голосования... разбираются следственные органы.
Предлагаю двигаться дальше. У нас есть еще международная повестка, и вот здесь мирное соглашение с Японией мы все никак не подпишем. Накануне Путин с Абе встречались, и в феврале очередную встречу вроде как наметили в Мюнхене. Какой-то процесс идет, что-то движется, но не очень понятно, как это, вот к чему все это в итоге придет. Или к тому соглашению, которое было еще в 1956 году, или какой-то новый формат. Вот, опять же, возвращаемся к тому, что вы политик, ответственный политик, и должны выйти к гражданам Российской Федерации и ответственно заявить: товарищи, давайте сделаем вот так. Зато будет мирное соглашение с Японией. Вот под этим вот так.
Нет, что значит, вы имели в виду? Так я не скажу, потому что... Давайте сейчас я буду предельно конкретен и прагматичен.
Давайте. Да?
Само по себе мирное соглашение с Японией особо никому не нужно, но кроме морального удовлетворения, что война закончена.
Наконец-то.
Наконец-то. Хотя что-то мне подсказывает, что у нас с Монголией по итогам Чингисхана и Батыя нет мирного соглашения до сих пор. Вот, так, на всякий случай. Поэтому живем и живем.
Ну, ярлык.
Дело в том, что торговля с Японией и поставки японского чего-то сюда и чего-то нашего туда, от этого мало зависит. У нас не очень большой оборот внешней торговли с Японией, гораздо меньше, чем, скажем, с Германией там. Но он довольно заметный, и более того, никакого недостатка в японских товарах, а это и автомобили, любимые многими. Вот у меня, кстати, японские машины, считаю их очень хорошими, не хочу рекламировать. Я тут назвал, какая у меня машина, все стали кричать, что у меня Toyota, значит, наняла. Ой, опять сказал?
Опять сказал.
Ну, да.
Значит, действительно наняла.
Да, значит, короче говоря, значит, машины хорошие, их поставляли и будут поставлять. Дело совершенно в другом. Если бы действительно разговор Путина с Абе шел на уровне «отдайте острова, не отдам», тогда они бы 3 часа не беседовали. Значит, они что-то обсуждают конкретное, какие-то вот истории. Я могу предположить, что, конечно, они не обсуждают там не мирный договор, он, еще раз говорю, чисто символический характер носит. Есть масса стран в мире, с которыми Россия, Советский Союз и Российская империя еще воевали, никакого мирного договора нет, и как-то живем, да? Но я абсолютно уверен, что обсуждаются геополитические вопросы гораздо более широкие, чем российско-японские истории. Я думаю, вот мне так кажется, что обсуждается, чтобы японцы помогли нам в обмен на эти два, подчеркиваю, маленьких острова.
То есть соглашение 56-го года.
Порешать ряд вопросов, которые для России действительно важны. Ну, например, признание Крыма Российской Федерации. Частью России в мире. Это реально важный вопрос, потому что 2,5 миллиона почти жителей Крыма, ну, если включая Севастополь, они испытывают, вообще говоря, массу проблем из-за того, что в мире не признают, что они россияне. На секундочку, я спрашивал в Крыму людей, ну, кто отвечает, по их мнению, почти 500 000 вот новых граждан России не сдали украинские паспорта, между прочим. А почему? А потому что они только по украинским паспортам могут выехать за границу. Вот в чем проблема. Опять же, там есть проблемы у них с банками, там сотовой связью, там, ну, там много проблем. И связанная с этим история – это санкции. Так, на секундочку, у нас экономический рост. Вот за 5 лет мировая экономика выросла в среднем на 10%. Там развитые страны примерно так, развивающиеся еще больше. Китай вырос там за 5 лет на 20%, а Россия же не растет. У нас экономика, она, так сказать, зависла на уровне примерно 2010-2012 года. И в том числе она не растет, потому что санкции нас душат. Там по разным направлениям. Ну, там долго об этом говорить, но фактически санкции реально тормозят развитие российской экономики. А теперь я скажу страшную вещь. Товарищи дорогие, если японцы помогут нам вот в рамках то ли большой семерки, то ли как-то еще легализовать Крым и отменить санкции, ни секунды не сомневаясь, отдал бы им эти две скалы в Охотском море. Подчеркну, отдавать им большие острова, на которых десятки тысяч людей живут, наши военные базы, ни в коем случае нельзя. Большие острова — это, собственно говоря, и Туруп, и Кунашир. А они сейчас согласны
не входят
на два маленьких острова, маленьких островов.
Мы не знаем, согласны они, кстати, или нет. Ну, ровно что три часа.
Вот все, что мы знаем из утечек, из японской прессы, что они ведут себя так, что если два острова мы им отдаем, подчеркну, один это остров, но не остров, целый гряда Хабама, это просто скалы торчащие, там нет ничего. На одном острове, которым они говорят, Шатакан, действительно есть некоторое количество... А население не очень большое, там два поселка и так далее. Но еще раз говорю, вот взвесьте, с одной стороны, 2,5 миллиона людей в Крыму и стагнацию российской экономики, а с другой стороны, значит, скалы в Охотском море. Да, вот, собственно, и все. Я еще раз подчеркну, мы их, честно, завоевали в ходе Второй мировой войны, эти острова, это российская земля, никто не спорит. Но для японцев это очень важно. Их с детства воспитывают, что северные территории, что несправедливость и так далее. Плюс там у нас руки никогда не дойдут все это освоить, честно говоря.
Мы тут все-таки не можем, под северными территориями, я не понимаю, 4 острова? Нет,
еще раз, 4 острова отдавать нельзя, потому что вход в Охотское море запирают именно вот эти большие. Ну, посмотрите на карту, вот просто откройте карту, да. Там хорошо видно, что вход в Охотское море, весь этот Рени, это все большие острова, включая те, которые они тоже считают своими, а именно и Туруп, и этот самый Кунашир. Но сейчас есть шанс договориться, что они возьмут два острова, еще раз, маленькие, практически ненаселенные, и ни разу не запирающие никакой вход никуда. И в обмен на это из них можно выжать вещи, которые для России гораздо важнее, на мой взгляд. Я еще одну вещь скажу. У нас какая-то истерика поднялась по поводу, что там русскую землю раздают.
Да.
Но я так на секундочку скажу, что без лишнего шума и пыли за последние там 20 лет, ну, при Путине, в рамках так называемой демаркации, да, Россия вообще-то отдала кучу, ну, островов, ну, таких не очень больших островов Китаю, озеро Сладкое Казахстану отдали, в Азербайджане отдали несколько лезгинских сел там. Азербайджан, отдали, никто как-то не возмущался.
Ну, там подразумевается, что и в ту, и в другую сторону граница движется. Где-то отдали Азербайджану,
Стоп. Китаю нет.
С Китаем нет.
А с Казахстаном озеро просто им отдали, потому что оно там в основном там, и особо нам не нужно, но чисто практически вот посередине озера проходила граница. Я еще так скажу. Те, кто как-то истерично реагирует на эти скалы, они как-то не очень понимают, что в России нет проблем с землей. В России 17 миллионов квадратных километров, честно завоеванных нашими предками, и нашей проблемой является, как обустроить то, что есть. Причем далеко ходить не надо. Отъедьте вот за 50 километров от Москвы. Я все время уже, вся страна знает, что на Талдомском районе, где дача, там у меня нету ни газа, ни дачи дороги асфальтовой. Хотя там живут люди, давно живут, и как бы это не тоже какой-то новострой дачный. Нет, там деревня, там еще барин жил, крепостные крестьяне были. И вот нет там дороги и газа. Я всегда, когда обсуждается строительство Северного потока, говорю, а нельзя ли от него веточку вот завести туда вот?
Баре остались, а дороги
да, и газа... Да, барина уже нет, но... Советская власть там 70 лет руководила, но дорогу и газ так и не провели.
Ну, вы же понимаете, да, для политика подобного рода заявления это, ну, мягко говоря, непопулярно.
Чего не популярно? А я думаю о своих соседях, в том числе. Они мне уже просто замучили.
Я имею в виду, вот давайте отдадим эти скалы японцам и так далее.
Подождите, секундочку, вот еще раз. Надо просто слушать, что я говорю, да? Я ж не говорю, нельзя им отдавать по праву. Право у нас, это наша земля. Мы ее завоевали. Точно так же, как мы завоевали в свое время Сибирь, там, завоевали еще что-то и так далее. Но я на всякий случай напомню, что вот такой великий деятель, как Владимир Ильич Ленин, понимая, что иначе не спасти страну, отдал на секундочку Польшу и Финляндию, честно завоеванную Российской империей. Отдал.
Но он отдал Польшу и Финляндию Польше и Финляндии. То есть он не передавал какому-то иному третьему государству. Ну, правда, там Брестский мир еще был.
Слушайте, еще раз говорю. А логика «все, что завоевали, никогда не отдавать», она, в принципе, правильная. Но возникает вопрос следующий. Вот есть проблемы у страны, да, есть какие-то способы их решения. Я считаю проблему санкций, проблему Крыма более важной проблемой, чем наличие двух скал, значит, где-то там очень далеко, прямо скажем, да, от материка, даже не только от Москвы далеко, это реально очень далеко от Сахалина и Камчатки. Посмотрите на карту, да, это реально далеко, но очень близко к Японии. От Японии там 20 километров, Советский пролив. Японцам это очень надо, а нам очень надо, чтобы Крым был наш уже окончательно, и чтобы санкции сняли. Давайте поговорим об этом.
То есть логика стоять не шататься, держаться до последнего, вот здесь вам не нравится, вы за политическую гибкость.
А я не вижу в этом никакого смысла. Если бы у нас реально не хватало земли, если бы, например, на этих, подчеркну, двух маленьких островах, один из которых, ну, гряда, просто скалы, да, реально было что-то важное. Ну, такое, знаете, я не знаю, там, в каком-то смысле важное, там, атомная электростанция бы стояла, крупнейшая база подводных лодок бы стояла, да, там же нет ничего этого.
Ну, кроме территориальных, вот, Российской Федерации, которые, ну, тоже
отчитываются. Слушайте, ну, посмотрите на карту, да. Вход в Охотское море и контроль там за всем архипелагом совершенно не влияет на... А, еще, знаете, еще часто говорят, как только мы отдадим, американцы построят там военную базу. Я вам так скажу, если бы американцы хотели там построить военную базу, они бы давно ее построили на острове Хоккайдо, который находится в 20 километрах от этих островов. Ну, сами понимаете, вот если ему надо было построить, им там построить, не вопрос. Но они почему-то не строят, значит, не надо.
Хорошо, предлагаю двигаться дальше. К этой теме мы наверняка еще вернемся, потому что слушатели уже забросали вас и комментариями, и вопросами относительно вашего предложения. Есть у нас тот самый договор о ракетах средней и меньшей дальности с Соединенными Штатами.
Ну да.
То есть еще одна такая международная тема, и Соединенные Штаты из него выходят. Российская Федерация все время пытается кому-то что-то доказать, специальные брифинги проводит. Вот ради чего все это происходит?
Ну, история такая. Сам по себе договор в свое время сыграл важную роль, потому что, ну, я так вот коротко расскажу, как бы, в чем суть дела. Суть дела в том, что исторически сначала появились, ну, атомные бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты. Я говорю про 50-е годы, когда вот началась ядерная гонка вооружений. Они отличаются тем, вот, от вот этих вот малых и средних, что они довольно долго летят. Если, не приведи Господи, там поднялись бомбардировщики бомбить какую-то страну, это наблюдается, они довольно долго летят, несколько часов. Межконтинентальная баллистическая ракета, скажем, вылетев из вот Псковской области, остров 3, ракетный полк, где я служил в свое время, она летит вот через Северный полюс и долетает до потенциального противника, ну, за 25 минут. За это время существующие средства противоракетной обороны могут ее засечь и попытаться сбить, на крайняк поднять в ответ свои ракеты, и будет апокалипсис, и все будет, как вот описано там, соответствующие...
Весь мир в труху.
Да. Весь мир в труху, да. Именно поэтому никто никогда их не запускал, потому что, ну, собственно, понятно почему. Но технологии развивались, и в 60-е, 70-е годы появились... Ракеты, вот те самые малые и средние дальности, главным свойством которых является то, что они летят быстро.
5 минут и все.
Да, и все. И, соответственно, они начали размещать, американцы начали размещать их у границы СССР, а мы, соответственно, помните, там были истории, что мы их разместим там рядом, там-сям. Это уже плохая история, потому что за 5 минут вы уже даже не то, что у вас только одно решение. Вы вот видите, она летит, успеваете нажать кнопку, и все, конец. А вдруг это ошибка? И, кстати, такие случаи были, между прочим, к счастью, несколько раз были сработки системы просоветской, что американские все летят, а потом выяснялось, что это ошибка. Слава богу, там, ну, разбирались. Ядерная война не началась. И вот эти ракеты были благополучно запрещены договором, и как бы всех это устраивало, потому что гонка вооружений, это, конечно, хорошо, и военный бюджет хорошо, но жить хочется всем. Но прогресс же не стоит на месте. И, соответственно, и мы, и американцы стали разрабатывать системы, которые как бы не входят в этот договор, да, какие-то крылатые ракеты, там, воздушного базирования и так далее.
Но могут долететь так же быстро.
Но, как выясняется, да, они могут долететь так же быстро, и, что самое печальное, на них можно ядерную боеголовку надеть.
С нами Борис Надеждин, политик. Мы продолжим нашу дискуссию уже после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня политик Борис Надеждин, с которым мы сейчас остановились на договоре по ракетам средней и меньшей дальности.
Ну да, я продолжу там два слова говорить. А, собственно говоря, этот договор был подписан, значит, Горбачевым в 87-м году, в общем, еще при советской 87-м, власти, да. 87-м. А дальше что произошло? Значит, он касался, это важно, только Советского Союза и США. И действительно, все такие ракеты, которые быстро могли долететь, они были уничтожены и так далее, и так далее. Но в чем, собственно говоря, проблема? Она в двух вещах. Во-первых, американцы развивают ПРО, делая ее все более такой важной, 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 что практически, значит, ну, снимает, точнее так, теоретически дает им возможность обезоруживающего первого удара. Ну, по нам, конечно, кому же еще. Вот. А есть вторая история, на мой взгляд, более важная. Дело в том, что все остальные страны-то не связаны этим договором. И поскольку технологии расползаются военные, то сейчас ракеты, вот такие ракеты, которые мы с американцами уничтожили, по сути дела такие же, есть практически у всех более-менее серьезных стран, включая там Китай, Индию, Иран, там Северную Корею, в конце концов, и так далее. И они у них есть. А эти страны, как легко догадаться, они тоже как-то вокруг нас все находятся, да? То есть у них есть, а у нас нет. Ну и, соответственно, мы начали разрабатывать... Значит, ракеты, поскольку договор не запрещал разрабатывать ракеты, которые авиационного базирования,
морского базирования,
да, там, морского и так далее, разрабатывали типа такие, но потом, как оказалось, то, что получилось в результате, вполне легко запускается из, там, с грузовика, грубо говоря. Вот берем наш «Искандер», к примеру. Да?
Ну, не с грузовика, но...
Ну, да. Я имею в виду... Ну,
с тяжелой военной техникой.
Да, с тяжелой военной, ну... Хорошо. Вот, собственно, в чем дело. Я ничего хорошего в этом не вижу, потому что, во-первых, я абсолютно уверен в том, что договор этот рухнул. То есть, ну, просто и американцы разработали и ПРО, и такие ракеты, и мы разработали. Че, как бы отказываться, да? Вот. Я вижу более глобальную проблему, что, к сожалению, большому представить себе сознательное применение ядерного оружия американцами или Россией сложно довольно, да, а вот представить себе какую-то ошибку технологии, которая становится все более сложной, можно очень легко, да. Знаете, там, компьютер ошибся, у вас карточку банковскую сожрал. Ну, это ладно. А если компьютер ошибется и ракету запустит, это совсем другая история. Поэтому, конечно же, нужно вести дело к тому, чтобы... Вообще не было ядерного оружия, но это долгая история. Это долгая история, но я надеюсь, что когда-нибудь оно закончится. Ну, просто от него откажутся, и будем жить мирно, все такие пацифисты.
Вы физик-ядерщик против ядерного оружия.
Слушайте, ну, вы знаете, академик Сахаров, который, собственно, и разработал термоядерную бомбу советскую, он тоже в конце жизни боролся за разоружение, потому что как раз физики лучше других может понимать, что это за ад вообще.
Все понимают, но только вот благодаря именно этому оружию есть ощущение, мы до сих пор не развязали никакой полномасштабную войну.
А это, вы знаете, больших полномасштабных войн не будет уже никогда по другим совершенно причинам, я имею в виду масштаба Второй мировой или Первой мировой, по другим причинам, могу пару слов сказать по каким, но, значит, их уже не будет никогда. То есть никогда уже многомиллионные армии не будут штурмовать столицы больших государств, как это было, когда Москву немцы штурмовали, там, понятно... Там, ну и так далее. Вот, такого же никогда не будет, совершенно, вот я могу даже сказать, почему, если угодно, по двум причинам. Первый заключается в том, что в целом в развитом мире победила демократия, а не тоталитарные режимы, а демократические правительства не могут вести большие войны, потому что если даже вы раскрутите патриотизм и будете кого-то там бомбить, атаковывать, то пойдут обратно гробы, да, так сказать, и военные расходы вырастут, начнется там кризис, и на следующих выборах вы их, скорее всего, проиграете. Кстати, смотрите кейс Буша, да, который был герой, там, Ирак и так далее, и кто потом в Белый дом пришел, да? Вот. В демократии гораздо сложнее вести большую войну, чем в авторитарных режимах. Именно поэтому наиболее мощные армии были созданы Гитлером и Сталиным, да? Ну вот. А в демократиях все сложнее получается. Те же несчастные французы или там датчане, или кто там еще со своей демократией, но не могли противостоять Гитлеру, да? Увы, это так. Но, тем не менее, везде в самых больших странах таки демократия. Вот. А если нигде не демократия, то это Северная Корея. Она, конечно, страшная, но как бы не настолько, как Гитлер. И вторая причина заключается в демографии. Дело в том, что войны с массовыми армиями многомиллионными возможны в странах, где большинство населения молодые. А у нас сейчас большинство населения пенсионеры, товарищи дорогие. и что в Германии времен Гитлера, что в СССР времен Сталина средний возраст населения был примерно 28 лет, и самыми массовыми когортами населения были 20-летние парни, причем из деревни, да? А это их легко как бы строить в большой армии и так далее. Сегодня, дорогие друзья, что в Германии, что в Японии, что в США, что в России, самые массовые когорты населения – женщины 55 лет. И поэтому все государства современные, хотим и не хотим, если не демократия, это любой страны касается, и России, там, и Франции, и Германии, и Японии, кого угодно, Бразилии, они резко увеличивают расходы на здравоохранение, на пенсии, да? Ну, и резко сокращают военные расходы.
При этом причине... военные расходы у крупнейшей империи дня сегодняшнего, и с точки зрения экономики Соединенных Штатов, по-прежнему в 10 раз больше, чем, например, у Российской Федерации.
Да, но они меньше в долю ВВП. Просто американская экономика больше российской, увы, в 15 раз. Военные расходы в 10, да. Но военные расходы некогда очень воинственных стран, Франция, Германия, Наполеон, Гитлер, да, военные расходы этих стран гораздо меньше 2% ВВП. И вообще совокупные расходы вот на все, что связано с армией, с обороной, на протяжении нескольких веков они падают. Я с большим удовольствием изучал бюджет Российской империи, он есть у... А Соловьева историка, угу. Я имею в виду историка Соловьева, в его истории России там приводятся бюджеты государственные. Вот расходы на армию во времена, там, не знаю, Екатерины Великой составляли, внимание, 80% государственного бюджета. 80%. На Академию наук там 1 или 2, по-моему, процент. Вот, на императорскую конюшню примерно 5%. Ну и так, ну, не открыть себе удовольствие, это все
для сравнения, да.
Да, поэтому военные расходы, они глобально падают, и сейчас они совершенно не... То есть они в абсолютных цифрах огромные, но в доле расходов они маленькие. Я просто одну вещь скажу. Мы все говорим, что американцы тратят там 700 или 800 миллиардов долларов на это самое, на армию. Да? Да. А вы знаете, сколько американцы тратят на здравоохранение? Сказать?
Давайте.
На здравоохранение американцы тратят примерно 2,5 триллиона долларов. Чувствуете разницу? А, соответственно, Россия находится ровно в этом же положении. Россия тратит больше половины всей бюджетной системы денег на здравоохранение, пенсии. Вот на пенсии Россия тратит гораздо больше, чем на армию. И, увы, с этим ничего нельзя сделать, потому что уже никогда страна, где средний возраст населения 40 лет, а самые массовые когорты населения женщины 55, ну, понятно, да, она никогда не сможет собрать многомиллионную армию, еще по одной причине. Когда Гитлер и Сталин собирали многомиллионные армии, в основном они имели дело с сельскими семьями, в которых детей там 5-7, да. Если у вас там 5 или 7 детей, бедных, полуголодных в деревне, отдать одного-двух в Красную армию или там в Рейх вам нетрудно, потому что он только выиграет. Его будут хорошо кормить, и он объездит весь мир. А так бы... Вот. А сейчас ситуация другая. У большинства женщин возраста 55, если есть сынок, ну, военного возраста, он единственный, обращаю ваше внимание. И такого сына забрать служить в армию гораздо сложнее, между прочим.
Слушайте, давайте последнюю тему, совсем коротко. Вот разразился здесь скандал такой медийного характера, когда на сайте Российской академии наук появилась информация о якобы присвоении... патриарху Кириллу, еще Валентине Матвиенко, звание почетного профессора. Ну и после этого началась дискуссия. Можно чуть-чуть про взаимоотношения церкви и науки в Российской Федерации? Вы все-таки имеете отношение, ну, по крайней мере, к науке?
Знаете, да, я имею отношение и к церкви, и к науке.
И туда тоже?
Да, но к церкви у меня отношение такое, ну, просто я православный, крещённый, крестил всех детей. Я не являюсь таким религиозным человеком, тем более воцерковлённым, и в основном в церковь хожу только по большим праздникам, но детей как-то вот вожу, потому что я считаю, что это вопрос культуры и идентичности во многом. Ну, мои предки, у меня там вообще-то, там, я знаю свою родословную до начала 17 века, и там столетиями мои предки были священниками православными по линии Надежды, по отцовской линии. Мой прапрадед был протоиерей Успенского собора во Владимире, Федор Михайлович Надеждин, крупный иерарх. И для меня это вопрос не веры там, в конкретного бога там, или во что-то, это вопрос идентичности культурной. Да? Поэтому я хожу в церковь, там на большие праздники, там детей как-то к этому приближаю. Параллельно я рассказываю им, что на самом деле, конечно, был большой взрыв, там планеты, динозавры, то есть вполне... Я все-таки физик еще. Вот, поэтому я так скажу... У религии есть свое поле, и у науки есть свое поле, и они практически не пересекаются. наука, даже любимая мной физика, которой я много лет занимался, защитился, кстати, вот термоядом занимался тем самым еще в советское время, она человечеству дала там свет, там жилье, там радио, там, понятно, да, там интернет и все такое, самое главное, решила проблему голода, там, ну, мы живем в таком мире, который, ну, вот просто живи и ни в чем себе не отказывай, да. Дети не умирают с голоду уже нигде в мире давно, ну, кроме там Африки, там местами. Но наука при этом вам не даст ответа на вопросы, которые все равно людей волнуют. Ну, например, там, кто мы, зачем мы, в чем смысл жизни, куда мы идем, что будет после нас, там, ну, на эти вопросы наука, она говорит, ну, это не наша тема. А у религии эта тема есть, и пока никто ничего лучше не придумал. Человек устроен так, что ему важно понимать, что он не просто так какой-то там, как зверек такой, завелся, побегает, покусается и сдохнет. Ему важно понимать, что он часть какого-то замысла. И религия это на эти запросы отвечает. Кроме того, религия сыграла огромную роль, я имею в виду Русскую Православную Церковь, становление государства российского, выкультуривание русского народа и так далее. У нас же, собственно, до реформ Александра никаких школ-то не было, кроме церковно-приходских. Но я имею в виду не в Петербурге, а там вот, на огромных пространствах. И она сыграла позитивную роль. Вот поэтому дальше. Понятно, что жизнь устроена так, что наука постепенно вытеснила религию из той сферы, где религия столетиями была главной, а именно из сферы знания о мире.
Ну, и сферы образования тоже.
И, ну, да, практически из образования. И, ну, я считаю, что это неизбежно. Пытаться этому сопротивляться глупо, пытаться там спорить с тем, что там... Бог создал Землю за неделю, там динозавров не было, как-то, ну, мне сложно, вот, к счастью, большинство священников, а у меня много знакомых среди священников, собственно, батюшка, который вот крестил моих детей, отец Андрей, вот как раз в Талдомском районе, светлый человек очень, я всегда с ним общаюсь, и другие батюшки, с которыми я общаюсь, слава Богу, как бы мне не приходит в голову, им не приходит в голову спорить о том, кто прав, там, Эйнштейн, сфера относительности или Библия, потому что все понимают, что это разные вещи. Резюмирую, это разные миры, вот совсем, они о разном. У них есть точки пересечения, и в этом смысле, между прочим, вполне может быть, что какой-нибудь важный священнослужитель еще и крупный специалист какой-то области знания. Ну, например, я знаю священников, которые доктора наук, вполне позитивных, там, биологических, там, не знаю, каких-то там.
Естественно-научных.
Да, и так далее. Я знаю много выпускников физтеха, которые со мной учились и стали священниками. Внимание, если такой человек заслужил, ну, тем, что он написал докторскую диссертацию,
опубликовал монографию. Да, секунду.
Да. Заслужил почетное звание научное, я только за. Но я не знаю за патриархом Кириллом, может быть, я что-то не знаю.
Ну, это как свадебный генерал, вот эти вот да. Звания почетных профессоров.
Вот. А вот это уже совсем неправильно, потому что это уже похоже на какую-то историю. Знаете, у нас Сталин, кстати, был почетным академиком. Корифей всех наук. Ну, понятно же, что это не потому, что Сталин писал что-то гениальное, а просто уж он Сталин. Мне это не нравится. Я очень уважаю академическую свободу и независимость, ну, в смысле научную, и считаю, что ученые и Академия наук не должны поддаваться соблазну всяким хорошим, безусловно уважаемым людям, вроде патриарха, присваивать ученые звания, потому что это девальвирует, ну, труд ученых, понимаете? Я вот, например, честно защитил кандидатскую диссертацию, никакой Пархоменко меня не раскусит никогда своим диссертацией. Я, кстати, я тут недавно копался, нашел свою диссертацию, я ее защитил в 1988, по-моему, году или 9-м, сейчас уже не соображу, но еще при советской власти, и честно, 30 лет назад. По теоретической физике, сплошные формулы, квантовая механика, Эйнштейнинг и так далее. Я с ужасом понял, я недавно открыл, что я ничего не понимаю, что написано. Ничего не понимаю. Поэтому, если мне когда-нибудь вдруг я стану крупным, великим государственным деятелем, мне скажут, Борис Борисович, давайте мы вам почетного... Я говорю, знаете, извините, я свою диссертацию не понимаю, поэтому не надо мне, не надо.
С нами Борис Надеждин, политик. Ну, мы сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Боря, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Боря. Это Володя, 632-я группа.
Привет, красавец. Ты, надеюсь, не в церковь ушел православную?
Не, он в Дубае сейчас.
Я абсолютно исключено. Это, сказать, как говорил Эйнштейн, в этой гипотезе я не нуждаюсь. И доказываю любому легко, значит, то, о чем ты говоришь, спорное. Что чего нет, того нет. Что касается, вот короткая реплика, если, может быть, даже вопрос ее переквалифицируем, по поводу ядерного оружия и возможности войны, невозможности. На мой непрофессиональный взгляд, а я сам, как ты помнишь, инженер-ракетчик.
Ну да, мы все такие, да.
Там, да. Да, но я профессиональный, как бы еще к тому же, там, долгое время именно в этой сфере.
Ну да.
Риск на сегодняшний день, начало войны, причем между Россией и Соединенными Штатами Америки, превышает 70% как минимум.
О как.
Да.
Сознательной войны или технологической ошибки?
Технологической ошибки быть не может, потому что система предупреждения и предотвращения несанкционированных пусков настолько сложно и аккуратно устроена, что даже при желании произвести реальный пуск, это во многих случаях будет невозможно.
Так.
Слишком велика степень защиты.
И к чему? Вы... к чему вы, Владимир, да?
И я к тому, что на сегодняшний день эмоциональное состояние, назовем это так, в стране, эмоциональное состояние власти является превалирующими для принятия решения о нанесении ядерного удара. Володь,
а ты про нас или про американцев?
Я про... в данной ситуации и про тех и других, потому что там еще тот клоун.
Ну да, да, там да, там да.
Но у нас ситуация, насколько я понимаю, а я вижу, что ты часто присутствуешь на всяких фото, вернее, телевизионных шоу, по-моему, ситуация обостряется, причем критически.
Ну, из Дубая оно, что... наверное, так выглядит, да, действительно. А мы тут в Москве привыкли, в принципе.
Кошмар какой.
Да вообще, нету слова.
Приезжайте, у нас сколько-то...
Давай, слушай, я буду в Дубае, давай спишемся в Фейсбуке.
Хорошо, спасибо, спасибо, Владимир. Не разделяете оценку по поводу нагнетания тревожности и что это приведет к печальным
последствиям. Я так скажу, мы-то в Москве как-то уже спокойно, мы как-то, ну не знаю, вы знаете, я сейчас скажу страшную вещь, но нам вот последние годы привили какую-то шкуру, как у слонов.
Вам это участникам ток-шоу, где вы орете друг на друга и никто ничего не понимает, но
да
просто
нет, я скорее даже про наше общество, вроде как нас уже ничем не напугаешь абсолютно, да, мы тут столько всего на нас свалилось, вы знаете... Такое впечатление, что как-то чаще, чем раньше, стали случаться какие-то пожары, какие-то захваты самолетов. Самолеты падают все время. Слушайте, вот буквально на этой неделе, по-моему, несколько...
22М3 упал вчера.
Да, и так далее. И мы как-то уже... Раньше как-то вот вздрагиваешь. Вот в советское время, я помню, там... Ну, как-то, ну, там замалчивали, да, но там что-то такое случалось редко, и это прямо был ужас ужасный. А сейчас все время что-то происходит... И вроде как мы уже ничего не боимся. Вроде бы так. А что касается сознательного применения ядерного оружия, все-таки я тут с Володей не соглашусь, хоть он и ракетчиком много работал. Мне кажется, все-таки эта вещь такая. Смотрите, и мы, и наше руководство, и американское прекрасно понимают, что, так сказать, не выживет никто. Вот гипотеза, что можно выстрелить ядерным боезарядом по... противнику и не получить обратку, она не срабатывает. Именно поэтому, кстати, в свое время Рейган же начал «Звездные войны», говорит, мы закроем от русских. Выяснилось, что даже если 1% советских ракет долетит, то жизнь в Америке станет невозможной. А никакие технологии не смогли, то есть генералы американские не смогли дать гарантию Рейгану уничтожения 100%. Он говорит, нет, мы не можем. 90%, да. Он говорит, сколько долетит? Ну, там 10-20% долетит. Все, достаточно. Достаточно. То есть вот, ну, слушайте, каждая вот такая штука, которая летит, я имею в виду штатную боеголовку, что нашу там, что американскую, это 100 хиросим. Ну так, 100 хиросим.
Мегатонны.
Да.
Айрат пишет, позволит ли правительство США признать Крым российским, так ли Япония свободна в своих решениях? Это возвращает нас к первому вопросу.
Вы знаете, я так скажу, в конце концов, конечно, все признают, что Крым российский. Ну, или, по крайней мере, не будут делать из этого никакой проблемы. Кстати, американцы никогда не признавали, что Прибалтика советская, на секундочку, что совершенно не мешало там вовсю дружить, там, Союз Аполлон, там, и так далее. И более того, никаких проблем у латышей, литовцев и эстонцев в советское время там куда-то уехать, если у них был паспорт заграничный, тоже не было, да? Поэтому рано или поздно это признают. Хотелось бы быстрее. А Япония, один из членов большой вот этой бывшей восьмерки, ныне семерки, И это страна, к которой американцы прислушиваются, потому что у них, собственно говоря, другого партнера на, в Азии просто нет. Просто нет. Ну, то есть у них там конкурент
Южная Корея. Китай.
Но все-таки это Южная Корея, все-таки не Япония немножко. Ну, по, там, по большому количеству параметров. Вот. И это у них главный партнер в Азии, потому что у них сейчас главная проблема Китай. Вот, у американцев, ну, как конкурент экономический, политический, в перспективе военный, и у них там должна быть опора, вот у них опора такая, а у Южной Кореи вся энергия уходит на дружбу с Северной Кореей, поэтому.
7373948, слушаем сейчас вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Василий. Вот мне ваш вопрос интересен. Вот скажите, пожалуйста, для вас вот Соединенные Штаты Америка, он что-то значит для нас ли, или какие-то угрозы для России?
Спасибо, принимается.
Ну, смотрите, начну с первого. Это, конечно, наш геополитический конкурент, соперник, за, ну, за всю штуку, что не возьми. Вот мы хотим Северный поток построить, не хотят, да? Мы хотим там, чтобы санкций не было, не хотят. Мы хотим, чтобы там, грубо говоря, в Сирии там Асад был, как-то еще. Не хай. Вот мы конкурент. А что совершенно не означает, что мы враги, и что они хотят нас уничтожить, и мы их. Знаете, это бывает в жизни такое, что вы конкурент, но вы не собираетесь его убить там никак. Дальше. Американцы, к счастью для нас и всего мира, постепенно сдуваются. Они, конечно, пока еще самая большая с большим отрывом военная сила. Они пока еще самая большая экономика, но уже не настолько больше, чем Евросоюз и Китай. И я абсолютно уверен, что Америка перестает быть мировым жандармом в том смысле, как она им была после распада СССР и вот до нынешнего времени. Просто перестает быть, потому что вырастают другие, либо экономически очень мощные силы. То, знаете, мало кто знает, но экономика Индии уже больше, чем экономика Италии и Франции, да, скоро будет больше экономики Японии, и скоро будет больше американской тоже. Индонезия, экономика Индонезии уже больше, чем экономика, там, Канады, например, да, почему? Потому что там много людей живет, 300 миллионов. И, да, дальше, это не сразу, это недолго, но это начинает осознавать американская элита. И Трамп, собственно, это и говорит вслух. Он говорит, какого черта мы должны за свой счет обеспечивать безопасность тут, влезать сюда и так далее. Вот. Кстати, Обама уже сказал, что Америка никогда не сможет вести такую войну, как вьетнамскую. Смотри выше мой рассказ, почему можно было в те годы миллион людей отправить воевать за океан, а сейчас нельзя, не получается. Ну, все стали пожилые, а, следовательно, больше думать о здоровье и пенсиях, чем о забаве молодых. Война – это забава молодых. Понимаете, какая история?
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я не совсем понял, почему Америка такая добрая, хорошая. Конкурент, конечно, это я понимаю. И в то же время собирается ставить под нашими границами в Польше ракеты размещать, которые совсем не игрушечные. То есть какой-то странный, я говорю, этот конкурент. Если в экономике все понятно, а когда гонка вооружений, и они там какие-то новые сейчас ядерные...
Я понял. Да, как-то странно. Но слишком легко вы относитесь.
Вы знаете, я отношусь к этому абсолютно нормально, потому что я смотрел на Америку через прицел термоядерной бомбы в свое время, да, когда-то на этой военной части остров Триер, ВСН, 80... В 85-м году, сейчас уже не соображу, но ну, где-то вот...
Звучит как через перекрестие.
Да, и как смотри, бы с тех пор, я вам скажу, все стало гораздо лучше, чем было тогда, намного лучше. Конечно, локально сейчас хуже отношения, чем были, скажем, там, в начале нулевых, да? Но я какой-то ужаса не вижу. Что касается размещений, чего-то там в Польше и так далее, я вам так скажу, американцы давно оттуда ушли. Проблема в том, что сами поляки это просят делать. Вот в чем проблема. Это ж не американцы навязывают полякам, это сами поляки, исходя из там своих там политических историй, страхов, да. Русский опять придет, там Тухачевский Варшаву не добрал чуть-чуть.
Конечно, из-за времени, с одной стороны, да. Россия, с другой стороны, Германия.
Да, поэтому это такая. Если грубо. Я вам так скажу, это вопрос доверия. Вопрос доверия. Я надеюсь, что там все отшумит, там как-то решим с Крымом, там, с Сирией и так далее. Доверие увеличится, и американцы постепенно из Европы уползут, и в будущем, ну, не НАТО, а что там будет? Общей армии Европы будет командовать, естественно, русские генералы, потому что мы воевать умеем лучше, чем многие другие.
Это был Борис Надеждин, политик. Спасибо, Борис Борисович. Приходите еще.